алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа». В студии «Радио Свобода» Майтбек Бачагаев. Гость нашей передачи – азербайджанский историк из Канады Юсиф Джафаров. Мы поговорим о гуннах, которые за короткий исторический отрезок времени оказали влияние на формирование народов как в Восточной Европе, так и на Кавказе. Позвольте представить вам нашего гостя – Юсиф Джафаров, историк античности и раннего Средневековья. Сфера его научных интересов – это этнополитические процессы на Кавказе, связанные с историей взаимоотношений кочевников Северного Кавказа с государствами и народами Южного Кавказа, в частности, с Араном, то есть Албании. Кроме того, он является специалистом в области этногенеза современного азербайджанского народа, автор многочисленных научных работ, в том числе и по истории гуннов. Уважаемый Юсиф Бей, давайте начнем с самого начала. Кто такие гунны?
К сожалению, о гуннах существует очень немного источников. В основном это письменные китайские и европейские, греческие и латинские источники. Ну и, естественно, данные археологии и лингвистики. Вместе с тем, за последние столетия изучения гуннской проблемы накопилась огромная научная, в последнее время еще больше популярная литература. Разумеется, не все интересующиеся историей сейчас читают литературу, тем более научную. Но даже если вы просто откроете любой интернетовский ресурс, где речь идет об истории кочевых народов, связанных с тюркским миром, то вы увидите огромное количество мнений, точек зрения, взглядов, вызывающих многочисленные дискуссии. Почему же возник и с чем связан такой огромный интерес к гуннам? Ответ достаточно простой. Он уводит к истокам исторического процесса миграции кочевых племен с востока на запад, в котором самое непосредственное участие приняли первые тюркоязычные племенные группы, появившиеся в бескрайних евразийских степях от Монголии до Дуная. Кроме академического интереса, гуннская проблема имеет и прикладное научное значение. Многие исследователи из разных стран, от Средней Азии и Кавказа до Турции и Венгрии, рассматривают гуннов в качестве предков своих народов, то есть непосредственных участников этногенетических процессов. Почему именно гунны? Дело в том, что гунны являлись одним из самых известных народов завоевателей раннего Средневековья. Имя их знаменитого вождя Атиллы заставляло трепетать не только покоренные гуннами народы Юго-Восточной Европы, но и великие мировые цивилизации, позднюю Римскую империю и Византию. Естественно, что все хотят видеть гуннов предками своих народов, и все хотят происходить именно от гуннов. Между тем, самих гуннов было не так много для того, чтобы служить в качестве предков для всех тюркоязычных народов Средней Азии, Сибири, Поволжья, Кавказа, Турции – и даже финно-угорской по языку Венгрии. Вопрос, однако, в другом. Имеют ли они достаточно научных доказательств для своих концепций? Ведь для прославления древней истории своих предков одного желания еще недостаточно. Необходимы веские научные аргументы, основанные на достоверном историческом материале. Итак, хунну или сумну, как указано в китайских источниках, впервые появляется в китайской историографии не ранее 5 века до нашей эры. Много столетий хунну беспокоили своими частыми грабительскими набегами северной границы Поднебесной империи. Именно от их набегов во времена китайского императора Цинши-Хуанди в 3 веке до нашей эры была построена знаменитая китайская стена. Между тем, к началу 1 века нашей эры основные группы хунну были разгромлены китайцами и кочевым древнемонгольским народом Сяньби и вытеснены из Монголии на запад в степи Восточного Казахстана и Южной Сибири. По-видимому, именно в этих степных регионах со временем и сложился тот военно-племенной этнический массив, который позже начал именоваться в источниках гуннами. Время их появления в степях Юго-Восточной Европы до сих пор остается спорным. Имеются некоторые ранние указания древнегреческих авторов Дионисия, Птолемея, например, относящиеся ко второму веку нашей эры, и ранних армянских авторов Бузант, Хавренацик, относящихся к 3 веку нашей эры. Однако наиболее точные, общепризнанные в науке хронологические данные относятся к концу 60-х, началу 70-х годов 4 века. И этим данным история европейских гуннов обязана одному из самых моих любимых позднеантичных латинских историков Аммиану Марцеллину.
Есть ли что-то новое в области изучения гуннов за последние десятилетия.
Каждый тюркоязычный народ хочет удревнить свою историю, и поскольку гунны были очень известным народом, да, завоевателями, то, естественно, все хотят начинать свою историю от гуннов. Понимаете, должны быть очень серьезные основания. В языке этих оснований трудно найти, потому что, например, кавказские языки, типа вот азербайджанский, он относится к агузской ветви тюркских языков. Кумыкский язык на Северном Кавказе, он относится к кыпчакской группе тюркских языков. Татары тоже кыпчакской. Балкарцы то же самое, как и кумыки, у них относятся к кыпчакской группе. Вот, найти там какие-то гунские, булгарские изоглоссы очень сложно. Что касается того, что нового стало известно в науке за последнее время о гуннах, то это прежде всего данные археологии и лингвистики. В первом случае появились новые археологические данные из раскопок гуннских захоронений от Северного Кавказа до Венгерской равнины, которые, по сути, подтверждают и дополняют ранее известные атрибутивные материалы. Во втором случае более глубокое развитие лексико-статистической классификации и ретроспективный сопоставительный анализ урало-алтайских и древнетюркских языков. И это позволило определить процесс распада протюркского языка, связанного с выделением чувашского языка от других языков, обычно определяемое как отделение булгарской группы языков, которой и принадлежали сами гунны.
Можно ли как-то конкретизировать предков гуннов? Кто конкретно сегодня может говорить, это есть потомки тех самых гуннов?
Предками гуннов являются племена хунну, говорившие на прототюркском языке до начала его распада между двумя эрами и выделением протобулгарской языковой группы. Кого же можно считать потомками гуннов, то в этом случае вполне определенно можно говорить только о чувашском языке и чувашском этносе, как носителей протобулгарского языка и протобулгарских этнических, культурных и других особенностей. Вы знаете, однажды на конференции в Ташкенте ко мне с вопросами о древних булгарах и кого можно рассматривать в качестве их потомков обратились двое татарских ученых из Казани. Я сказал, что прямыми потомками древних булгар являются нынешние чуваши, как по языку, так и этнически. Они стали возражать и настаивать на том, что именно татары являются прямыми потомками булгар. Булгарское царство располагалось на территории нынешнего Татарстана, поэтому татары являются преемниками булгарской культуры, говорили они. Когда я указал на то, что именно чувашский язык является прямым потомком булгарского, а не татарский, которые относятся к кыпчакской группе западно-тюркских языков, они заметили, что язык – это важно, но еще важнее другие атрибуты истории, культуры и религии. Я не стал спорить. А здесь я привожу этот пример только для того, чтобы еще раз проиллюстрировать слушателям, насколько важно для тюркоязычных народов является вопрос о том, кем именно были их предки.
То, что они чуваши, это уже как признанный факт?
Да, это практически уже не оспаривается, что далекими потомками гуннов являются чуваши. И по языку, и этнически, да.
Уважаемый Юсуфбей, возможно ли такое, что гунны, которые создали империю, при этом они были бесписьменным народом? То есть нет никаких письменных источников, которые они оставили сами гунны?
Ну, это достаточно сложный вопрос. Во-первых, я бы не сказал, что гунны создали империю. Империя – это весьма устойчивая и прочная политическая и государственная система, которая создается на века и не рушится в течение одного столетия. Империя гуннов – это скорее метафора, литературный прием, не имеющий под собой реальных оснований. Гунны создали сильный военно-политический союз из покоренных ими различных кочевых и оседлых племен, говоривших на многих языках и не связанных между собой единой политической, экономической и государственной системой. Именно поэтому империя в кавычках гуннов пала сразу же после смерти Аттилы и его сыновей. Во-вторых, нам неизвестно, пользовались ли гунны некой своей письменностью, которую могли принести с собой из степей Монголии на Венгерскую равнину. Я имею в виду, прежде всего, так называемую руническую письменность. Попытки обосновать этот тезис мне встречались в научной литературе, но они не выходили за рамки предположений, зачастую натянутых. Но, насколько мне известно, гунны пользовались древнегреческим и латинским языками и письменностью в общении с другими народами. В гуннском объединении на Дунае во главе с Аттилой и его предшественниками было много других племен и народностей, например, германцы, готы, герулы, гепиды, говорившие на своем германском языке, далматы, иллирийцы, фракийцы, геты, возможно, даже какие-то прославянские группы. Но все они пользовались тоже не своим алфавитом и письменностью, а использовали в основном греческий. Так что, строго говоря, гунны были бесписьменным народом, но пользовались обычным для античности и раннего Средневековья греческим и латинским алфавитами. Хотя, несомненно, могли записывать и передавать этими алфавитами свой собственный язык. И этому имеется подтверждение в источниках, когда усилиями, например, христианских миссионеров из Арана, то есть Северного Азербайджана, в середине VI века в среде прикаспийских гуннов было выпущено, как пишут в источнике, писание на гуннском языке, то есть перевод на язык гуннов Ветхого и Нового Заветов. Однако остается неизвестным, каким именно алфавитом было написано это писание на гуннском языке. Вполне возможно, что сирийской, греческой или даже албанской графикой, то есть аранской, так как в Албании, в Аране, начиная с середины V века, уже существовала своя особая албанская письменность.
Уважаемый Сергей, среди гуннов также были обозначены язы. Имеет ли это отношение к ясам, осам, те, которые к тому времени уже живут на Кавказе?
Да, конечно, имеют ясы и осы или асы, одно из сарматоландских племен, обитавших в степях Северного Кавказа до и после гуннского вторжения в регион во второй половине IV века нашей эры. Кстати сказать, именно от этнонима оси или овси получилось название Осетия, как грузины называют их самих и их страну. От слова ос – эти, от грузинского названия Алана Осетин – оси, овси, и грузинского топоформанта – эти. Небольшая часть этих ясов – у асов, скорее всего, была инкорпорирована в состав гуннского объединения и увлечена гуннами на Дунай. Другая большая часть ясов-асов появилась на Дунае на территории Венгрии гораздо позже, в XIII веке, под натиском монголов. Язык, или лучше диалект венгерских ясов, является прямым потомком скифо-сарматского и аланского языка. Иногда его даже называют диалектом современного осетинского языка. Но сами асы, ясы, как и их язык, подверглись этнической ассимиляции и утратили свой язык в XVII веке, перейдя на мадьярский венгерский.
Вы сказали о миграции, то есть они все-таки из-за Байкаля, из района Китая, Монголии, они появляются в районе Европы, Центральной Европы. Что стало причиной миграции гуннов на Запад? Что ими двигало? Что произошло? Почему они так далеко ушли от своей исторической родины, скажем так?
Причины миграции кочевников с востока на запад, в принципе, ничем особым не отличались друг от друга. Ведь миграция гуннов на запад не была первой в истории. До них этот же путь прошли кочевники индоиранского происхождения, те же скифы, сарматы, массагеты и аланы. За ними последовал тюркский этап. Гунны, тюрки западного каганата, потом печенеги, хазары, огузы-сельджуки, кыпчаки, монголы Чингисхана и Батухана и, наконец, Тамерлан. Хотя, конечно, были различия. Если говорить только о гуннах, то вначале причиной их движения на запад было связано с вытеснением кочевого объединения хунну из степей Монголии вследствие их разгрома китайцами и Саньби, как я говорил выше. Вместе с тем в Европе они появились уже как гунны, то есть, по сути, как новый, уже смешанный и сильный кочевой народ. А дальше история их движения приобретала универсальный характер, а именно как совокупность всего комплекса политических, экономических, внешних и внутренних причин. Каждая из этих причин имеет свои предпосылки, тенденции, эволюцию. Просто здесь еще раз хочу повторить, что не существует никакой одной главной причины для передвижения кочевников с востока на запад. В целом, в ряде случаев можно говорить, например, о росте численности населения и давлению извне. Хотя я бы сам отдал некоторое предпочтение внутриполитическим тенденциям в эволюции того или иного военно-политического объединения кочевников, но учитывая их образ жизни и хозяйственные предпочтения.
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
В студии «Радио Свобода» Мельбек Вачигаев. И вместе с моим гостем, азербайджанским историком из Канады Юсифом Джафаровым, говорим о гуннах, которые за короткий исторический отрезок времени оказали влияние на формирование народов как в Восточной Европе, так и на Кавказе. В течение полувека после свержения вестготов гунны распространили свою власть на многие германские народы Центральной Европы и сражались на стороне римлян. К 432 году руководство различными группами гуннов было централизовано под руководством одного короля – Руа или Ругилы. После смерти Руа в 434 году его наследниками были обозначены два его племянника – Бледа и Аттила. Совместные правители заключили мирный договор с Восточной Римской империей, по которому римляне согласились удвоить субсидии, которые они выплачивали гуннам. В 445 году Аттила убил своего брата Бледу и в 447 году, по неизвестным причинам, совершает второе крупное нападение на Восточную Римскую империю и опустошает Балканы и двигается на юг в Грецию до Фермопила. В 453 году Аттила умирает. Его многочисленные сыновья разделили его империю и сразу же начали ссориться между собой. Уже после 455 года Восточно-Римская империя закрывает границу для гуннов, которые к тому времени перестали играть какую-либо значительную роль в истории Европы. Уважаемый Юсуфбей, как вы сказали, это была не первая волна кочевников.
Как я уже говорил в предыдущем ответе, до гуннского движения был этап индо-иранской миграции с востока и юга, востока на запад, вплоть до Дуная, а оттуда дали в Западную Европу, где, в частности, ираноязычные аланы, хорошо известный факт, дошли до Италии и Испании, даже переправились в Африку. И эта первая миграция была не менее значительной, чем вторая, которая открыла путь тюркоязычным кочевникам. Кстати сказать, так называемая монгольская волна, строго говоря, была не совсем монгольской. Как известно, основная масса самих монголов вернулась в Монголию, но многочисленные племена и группы, входившие в монгольскую орду и которые под начальством монголов позже создали Золотую Орду, были как раз тюркского происхождения, как, например, кыпчаки, татары, башкиры и другие тюркоязычные племена. Они так и остались на этих завоеванных территориях и живут там до сих пор.
Уважаемый Юсуфбей, последствия от нашествия гуннов, насколько это изменило мир в целом? Какие можно вынести уроки из этой миграции именно кочевого племени гуннов?
Гуннское нашествие явилось одним из этапов великого переселения народов, то есть периода как в истории, когда на евразийском континенте начались перемещения достаточно больших кочевых и отчасти оседлых племенных групп различного этнического происхождения. Принято считать, что начало великого переселения народов было положено движением германских племен, в частности готов, египидов во втором веке нашей эры и Скандинавии в Причерноморские степи. И вот здесь они столкнулись с движением с востока на запад гуннов и других племен, в частности сармата Аланского круга, частью вытесненных гуннами дальше на запад, как я говорил выше, а частью инкорпорированных ими в состав своего военно-политического объединения и вовлеченных гуннами в это их движение в Европу к границам Византийской империи. Движение гуннов вызвало значительное изменение этнополитических процессов в степях Юго-Восточной Европы. А это, в свою очередь, определило специфику исторического развития этого огромного по площади региона. Вот в этом и состоит последствие и значение эпохи великого переселения народов, составной частью которого явилось гуннское движение с востока на запад.
Если мы коснемся о царстве гуннов при Каспии, то, что упоминается в армянской географии, что можно сказать по этому поводу?
Ну, это очень интересный, сложный, большой вопрос в истории кавказских гуннов. Но и он, разумеется, выходит за узкие рамки сообщения о царстве гуннов при Каспии по армянской географии, как был сформулирован заданный вот мне вопрос. В описании азиатской сарматии автор географии замечает, что в этом месте хребет подходит к морю, где находится стена Дербента, города Черского прохода и великой твердыни, построенной среди моря. К северу от Дербента, близ моря, находится царство гуннов. На западе Кавказа город гуннов Варачан, а также города Чунгарс и Месендер написано, но это имеется в виду Семендер. К востоку живут савиры, до реки, отделяющей азиатскую сарматию от скифы, то же самое, что Апахтар или Туркестан. часть их называется Хагана, царица, жена Хагана Хатун. Вот, собственно, и все, что, если исходить только из данных армянской географии. Ну, между тем, так называемое царство гуннов на территории степного Дагестана начало складываться в период распада на Северном Кавказе первого гунно-булгарского объединения во главе с гуннами-анагурами. Тоже очень интересный вопрос, и очень много было и спекуляций, никак не могли понять, что это за гунны, пока я пришел к выводу, что это были именно гунны-анагуры, потому что многие исследователи говорили о гуннах-хайландурах, которые в это время, согласно армянским источникам, доминировали на Северном Кавказе и никак не могли их определить. Читали на тюркском языке, то всего только не находили. Но вот оказалось все гораздо, с одной стороны, и проще, и сложнее. Это были гунны-анагуры. И они, именно они создали первое устойчивое гунно-булгарское объединение во главе с самими собой. Но этот процесс обусловил начало параллельного процесса объединения кочевников Восточного Предкавказья и становления нового военно-политического союза во главе с сабирами. Кстати сказать, я выпустил в 1979 году статью о первом появлении сабир в Закавказье. Она вышла в Вестнике древней истории, и многие до сих пор на нее ссылаются. В 1979 году статья была. Значит, в этом смысле можно выделить три основных этапа этого процесса, тесно связанного с обстоятельствами продвижения сабир при Каспийский Дагестан. Первый охватывает период до конца 60-х годов V века, когда сабирская орда, по-видимому, находилась еще в междуречье Кумы и Терека. Второй этап с конца 60-х годов V века до начала VI века сопровождался дальнейшей экспансией сабир на юг в направлении проходов Дербент и Дарьял и совпал с началом складывания их объединений. Отголоски этого этапа отразились даже в закавказских событиях последней четверти V века в связи с восстанием на Южном Кавказе против сасанидского Ирана в 481-485 годах. Но и в этом отношении особого внимания заслуживает третий и последний этап движения сабир, вставших во главе созданного ими в начале VI века мощного племенного союза, попытавшегося распространить свою власть даже за Кавказским хребтом. Этот этап имеет огромное значение, прежде всего, для истории народов Южного Кавказа, в частности, Албании и Ирана, поскольку именно в это время они столкнулись впервые с новой волной азиатских кочевников, поднятых аварами, и спустя столетия после самих гуннов, появившихся на Кавказе. Поэтому, я думаю, не будет преувеличением называть военно-политическое объединение гуннов-сабир, простиравшееся до Дербента и со столицей в городе Варачан, тем самым царством гуннов, о котором говорится в сообщении армянской географии. Я бы тут дополнил вот чем. Гораздо больше важных сведений об этом царстве содержится в истории Алван Моисея Каланкатуйского, освещающего период VII века. Царство гуннов сыграло определенную важную роль не только в перипетиях исторических событий на Северном Кавказе в VI-VII веках, но и в событиях арабо-хазарских войн за преобладание на Южном Кавказе.
Как воины, гунны внушали почти непревзойденный страх всей Европе. Они были удивительно меткими конными лучниками, их полное владение искусством верховой езды, их свирепые атаки, непредсказуемые отступления, а также скорость их стратегического движения приносили им сокрушительные победы. Уважаемый Юсифбей, насчет оружия, которое они использовали, можно ли доверять тому, что якобы римляне в итоге переняли то оружие, которым пользовались именно гунны?
Ну, я не думаю. У гуннов был свой особый, поскольку у них была тактика обычных кочевников, это значит, вот они строились клином, потом налетали на строй противников, засыпали их стрелами, потом возвращались назад. То есть определенная была тактика ведения войны. Луки были такие же у римлян. У гуннов был очень хорошо развито это стрелковое дело. Они очень были хорошими стрелками из лука. Причем, что интересно, гунны, они делали наконечники своих стрел из кости. У них как бы даже не было железных тех самых наконечников. Вот во всяком случае так пишет Аммиан Марцеллин. Вот это потом уже стали там хазары, там то, когда уже осели, там стали пользоваться инновациями военного дела, они уже стали менять их на железные наконечники. Но сами первоначально гунны пользовались, изготовляли наконечники стрел из кости. Причем они делали в этих костяных наконечниках какие-то дырки, которые создавали свист. И поэтому, когда стрелы летели, это еще пугало противника. Вот огромное количество стрел, летящих на строй на пехоту или на конницу с огромным свистом. Вот это была инновация гуннская. Не думаю, что римляне что-то могли взаимствовать от гуннов. Ну, не знаю, мне трудно сказать. Но тактика у них была несколько иной, чем у тех кочевников, с которыми сталкивались и византийцы, и западные римляне.
Вы несколько раз говорили о одном из самых известных их предводителей Аттила. А кроме него были какие-то личности, которые зафиксированы в истории?
Ну, конечно, его сыновья были Ирнак, Тенгизих, они тоже погибли потом. Лучше всего просто рекомендую почитать две монографии. Это работа, он австриец сам, Отто Менхенхельфен. Он издал работу «The World of the Huns» в 73 году. Я читал в то время на английском языке, толстая такая монография, но она сейчас переведена на русский язык. Там все есть, и гуннские вожди с именами, там все указаны. Есть хорошая работа Томпсона, Эдвард Томпсон, «Гунны, грозные воители степи». Она вышла в 2010 году. А очень востребованная и популярная книга. Вот эти две работы я очень рекомендую. Гуннами занимались абсолютно весь научный мир. И венгры, очень много исследований, и болгары, и советские ученые. И все интересуются этой проблемой. Мой научный руководитель Кришторин даже писал о гуннах. То есть гуннская проблема, она очень интересная.
В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гость очередной передачи «Хроника Кавказа» был азербайджанский историк из Канады Юсиф Джафаров. И мы говорили о гуннах, которые за короткий исторический отрезок времени оказали влияние на формирование народов как в Восточной Европе, так и на Кавказе. Для всех тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу нашего гостя Джафаров Юсиф «Гунны и Азербайджан». Баку, Азербайджанское государственное издательство «Азернешер», 1993 год. Вопросы для гостей подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями и может задать любой прочитавший анонс подкаста.
Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.